«Я сам очень дурной малый», — заметил незнакомец. «Но Макферлен — настоящий молодчина. Я зову его Тодди Макферлен. Тодди, велик подать еще стаканчик твоему другу». Иногда слышалось: «Тодди, сбегай-ка да запри дверь». «Тодди меня ненавидит», — сказал он раз. «Да-да, Тодди, ненавидишь». «Не зови меня этим проклятым именем», — проворчал Макферлен. «Только послушайте его. Вы видали когда-нибудь, как отчаянные ребята действуют ножами? Вот и он хотел бы исполосовать ножом мое тело». «У нас, медиков, другой лучший образ действий», — сказал Фетц. «Когда нам не нравится наш мертвый друг, мы подвергаем его диссекции». Макферлен резко поднял голову и взглянул на Фетца. Казалось, эта шутка пришлась ему не по вкусу. День прошел. Грей, как звали незнакомца, пригласил Фетца пообедать с ним и Макферленом и заказал такой роскошный пир, что вся таверна пришла в волнение. После обеда он велел Макферлену уплатить по счету. Расстались они поздно. Грей опьянел до потери сознания. Отрезвевший от бешенства Макферлен со злобой вспомнил о своих истраченных деньгах, о проглоченных оскорблениях. В голове Фетца шумело после обильных и разнородных возлияний, и он неверными шагами, пошатываясь и с совершенно отуманенным мозгом, вернулся домой. На следующий день Макферлен не пришел в аудиторию, и Фетц посмеивался, представляя себе, что Ульф водит невыносимого Грея из одного кабачка в другой. Едва Фетц освободился, он направился разыскивать по тавернам своих собутыльников прошедшей ночи. Однако, нигде не найдя их, рано вернулся к себе, рано лег спать и заснул сном праведных. Хорошо знакомый условный стук разбудил его в 4 часа утра. Фетц спустился к входной двери и остолбенел от удивления при виде Макферлена и его гига, в котором виднелся один из хорошо ему знакомых продолговатых страшных пакетов. «Как?» — воскликнул он. «Неужели вы ездили? Как могли вы обойтись без помощника?» Но Макферлен грубо велел ему молчать и заниматься своим делом. Когда они отнесли труп на второй этаж и положили его на стол, Макферлен направился было к выходу из комнаты, потом остановился как бы в нерешительности и, наконец, сказал несколько смущенным тоном: «Лучше посмотрите на лицо». «Это будет лучше», — повторил он, заметив, что Фетц не двигается и только с изумлением смотрит на него. «Но где, каким образом, когда вы достали это?» — воскликнул Фетц. «Посмотрите на лицо», — послышалось в ответ. Фетц был взволнован. Его осаждали странные сомнения. Он переводил взгляд с молодого доктора на тело и потом обратно. Наконец, вздрогнув, исполнил требования Макферлена. Фетц почти ожидал увидеть то, что встретил его взгляд. Тем не менее, удар оказался жесток. Перед ним, застыв в неподвижности смерти, на грубом холсте лежал обнаженный труп человека, которого он недавно видел в хорошем платье и полном грешных мыслей. Даже в легкомысленном Фетце пробудились укоры совести. Жутко стало у него на душе, когда он подумал, что двум его знакомым пришлось лежать на ледяной подстилке. Но это были только побочные соображения. Его больше всего поглощала мысль о Макферлене. Неподготовленный к такому странному случаю, он не знал, как взглянуть на товарища, боялся встретить его глаза, и у него не хватало ни голоса, ни слов. Первый нарушил молчание Макферлен. Он спокойно подошел к Фетцу и мягко, но решительно положил руку на его плечо. «Голову можно дать Ричардсону», — сказал Ульф. Студент Ричардсон давно жаждал вскрыть голову. Ответа не последовало, и убийца продолжал: Начав говорить о деле, напомню, что вы должны мне заплатить, понимаете? Необходимо, чтобы ваши счета были в порядке. Голос вернулся к Фетсу, правда, только призрак голоса. «Заплатить вам?» — произнес он. «Заплатить за это?» «Ну да, конечно, вы заплатите. Непременно должны выдать мне деньги», — произнес Макферлен. «Я не смею дать труп даром. Вы не можете принять его без платы. Не то мы оба навлечем на себя подозрения». Это повторение случая с Джангальберт. Чем хуже дело, тем усиленнее мы должны стараться действовать так, как будто все в порядке. «Где старый К держит деньги?» «Вот тут», — хрипло ответил Фетс и указал на шкаф в углу комнаты. «Тогда дайте мне ключ», — спокойно попросил Макферлен, протянув руку. Минутное колебание, и жребий был брошен. Макферлен не мог подавить еле заметной нервной дрожи. Едва Фетс передал ему ключи, он открыл шкаф, снял с полки перо, чернила и тетрадь, а из ящика достал столько денег, сколько платилось обыкновенно в таких случаях. «Вот что», — сказал он, — «деньги заплачены. Это первое доказательство вашей правоты, первый шаг, ведущий к безопасности. Теперь вам нужно подкрепить его вторым. Запишите-ка расход в книгу, и тогда лично вам не страшен и сам дьявол». Несколько секунд Фетс думал. Это была полная агония, борьба разноречивых мыслей. Но благодаря ужасу, который терзал его, восторжествовала та из них, которая устраняла непосредственную опасность. Важнее всего ему казалось избежать немедленной ссоры с Уольфом. Все дальнейшие затруднения представлялись Фетсу пустяшными, почти желанными. Он поставил на стол свечу, который до сих пор не выпускал из рук, и спокойно, твердым почерком, внес в запись число месяца, характер покупки и цифру заплаченной за нее суммы. «Теперь», — проговорил Макферлен, — «вы по справедливости должны положить в карман барыш. Свою долю я уже получил. Кстати, когда человеку повезет, когда у него в кармане заведется несколько лишних шиллингов, мне стыдно говорить об этом, но в таких случаях следует держаться известным образом. Никаких угощений, покупок дорогих книг, уплаты старых долгов. Занимайте, но не давайте взаймы». «Макферлен», — начал Фетс по-прежнему хриплым голосом, — «в угоду вам я сунул голову в петлю». «В угоду мне?» — вскрикнул Уольф. «О, полноте! Насколько я могу судить, вы сделали именно то, что должны были сделать ради самозащиты. Предположим, я попал бы в неприятную историю. Что было бы тогда с вами?» Второе маленькое дело явилось естественным следствием первого. «Мистер Грей» — продолжение «Мисс Гальберт». Нельзя начать и остановиться. Начав раз, постоянно приходится продолжать. Это правило. Для дурного человека нет отдыха.